В гостях у нас Михаил Щелканов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте я вас представлю, если кто-то вдруг не слышал и только что к нам присоединился. Михаил Юрьевич — это заведующий лабораторией экологии вирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Минздрава России. Недавно, Михаил, ну, можно, знаете, чтобы людей не загружать, вы вирусолог.
Да.
Вы вирусолог. И недавно вы посетили, насколько я понимаю, некоторые страны Африки. Конкретно где вы были?
Ну, точнее, Республику Гвинея.
Гвинею вы посетили. Почему вы ее посетили? Объясните нам, нашим слушателям.
Ну, с Республики Гвинея, собственно говоря, эта эпидемия лихорадки Эбола началась. Вот, и нам было интересно как раз выяснить причины, которые способствовали распространению этого заболевания.
То есть вы туда поехали из-за того, что вот началось распространение лихорадки Эбола, правильно?
Ну, оно уже началось достаточно давно. Вообще, если быть абсолютно строгим... Пациент Зеро, так называемый, это был двухлетний мальчик, он умер еще 6 декабря прошлого года. Потом стали умирать его родственники. Сначала заподозрили распространенную там лихорадку Ласса. Ситуация еще дополнительно осложнялась тем, что в Западной Африке раньше мы не имели эпидемий, связанных с эболовирусом Заир.
Угу.
Там в Кот-д'Ивуаре было в
90-е годы. Говорят, он особо опасен, этот штамм, что от него гибнет больше людей. Это правда, неправда?
Ну, насчет того, что вот именно эта разновидность, то есть этот генотип, который в Гвинее был обнаружен, генотип эболовируса Заир, наиболее опасен, я бы не сказал. То есть он укладывается в стандартные рамки 50-80% в зависимости от префектуры, в зависимости от
50-80.
Да.
А, кстати, вот вопрос такой, а как людей спасают? То есть как борются за жизнь человеческую?
Ну,
борются...
Вопрос и простой, и сложный одновременно, потому что если вы меня спросите, как это вообще должно делаться,
ну,
это
да.
будет один очень такой подробный ответ, который, не думаю, что для специалистов очень интересен. Я думаю, что для слушателей как раз будет интересно в первую очередь услышать, как это происходит в Западной Африке.
Как это может происходить у нас, я думаю, вот что беспокоит слушателей.
Как это может происходить у нас, я вам скажу, вас поместят в специализированные лечебные учреждения, которых немало и в Москве, и вылечат.
И вылечат, то есть
вероятнее
нас...
всего, то есть вот если мы будем говорить, ну, я, конечно, дать 100% не могу, да, но то, что все необходимые мероприятия будут предприняты симптоматическая терапия, дезинтоксикационная терапия, гемостатическая терапия, дыхательная поддержка.
То есть можно сейчас это просто человеческими словами, не врачебными?
Ну... Это долго рассказывать.
Долго рассказывать.
Да, тем более, что я вирусолог, а не клиницист, понимаете? Я могу вызвать шквал звонков от клиницистов, которые скажут, ну, это не так, и будут правы, ну, вы сами понимаете. Вот. Не хочется сейчас по радио обсуждать лечебный стандарт.
Хорошо.
Да? Вот. Но если вот говорить про то, что происходит сейчас в Западной Африке, основная беда, что там здравоохранение находится в зачаточном состоянии. А санитарно-эпидемиологические службы, в нашем понимании этого слова, вообще практически отсутствуют. И вот здесь, кстати, очень интересно, может быть, даже вот это вашим коллегам такой укор небольшой. Вы знаете, у нас очень любили, во всяком случае, того же Геннадия Григорьевича Онищенко, записные наши юмористы всегда
высмеивали. Ну да, он хорошо высказывался
часто. Да, это всегда были информационные поводы для дешевых шуток и так далее. Но на самом-то деле... Вот этих бы шутников отправить в Западную Африку, и они бы посмотрели, что такое отсутствие системы санитарно-эпидемиологического надзора и к чему это приводит. К чему это приводит, собственно, мы сейчас и обсуждаем.
Ну, Онищенко был главным санитарным врачом, чтобы, если вдруг кто не знает...
Ну, сейчас на серьезном посту он...
Ну, он этим же и занимается, но только покинул пост главного санитарного врача. Это понятно. Вот смотрите, из ваших слов... Какая-то выводится вот некая формула в моей голове, что России, например, какая-то эпидемия вируса Эбола, мы его так называем, мы правильно его называем?
Вообще
все-таки?
Говоря, нет. Вообще говоря, название вирусов определяет Международный комитет по таксономии вирусов, и это название уже устаревшее. Начиная с 2000 года, все-таки он сведен к синониму Эбола-вирус Заир.
Угу.
Его генотипы сейчас называются...
То есть Эбола.
Эбола, на второй слог.
Эбола, на второй.
Нет, я даже поясню, почему. Потому что название это происходит от реки Эбола, угу. В пойме которой в 1976 году впервые был собран клинический материал, ставший источником изоляции вируса. Эта река, она при слиянии с рекой Дуа дает начало реки Мангала. По берегам этой реки живет племя Бангала, и говорит он на языке лингала. Простите за лингвистический экскурс.
Кажется,
а у них ударение ставится на второе слог с конца, на предпоследнее.
Значит, эбола.
Поэтому эбола. Это, кстати, правильно.
Ну вот насчет эбола. Вы понимаете, в чем дело? Я смотрю, ваши же слова, цитирует этот Артас, вы якобы дали пресс-конференцию, где сказали, что России угрожает лихорадка эбола, что...
Нет, я наоборот сказал, что...
То есть они врали?
Нет.
Переначали?
Немножко, видимо, переначали. Я наоборот сказал, что в таких терминах формулировать проблему для России слишком угрожающе. Вообще термин «угроза», он уже несет в себе определенный смысл, да? Вот. Естественно, что в эпидемиологии существует проблема завозных вирусных инфекций.
Безусловно.
Да, потому что когда человек инфицирован вирусом, но находится, например, в инкубационном периоде, обнаружить заболевание бывает сложно. Он может пройти все кордоны, да? Вот, температура у него уже поднимется, и клинические симптомы появятся, когда он уже пересек границу. Да? Но надо понимать, что наша система здравоохранения, наши санитарно-эпидемиологические службы, а у нас их довольно много, да, это и Роспотребнадзор, и центры гигиены, эпидемиологии по стране, противочумные станции, клинические отделения, специализированные инфекционные больницы. Все это позволит нам очень быстро прервать эпидемический процесс. То есть речь об эпидемическом процессе на территории России вообще идти не может.
Идти не может. Поэтому странно звучат заявления наших коллег, которые вроде бы вас же слушали, так же, как я сейчас вас слушаю, но пришли к совершенно другим выводам. Может быть, хотели удивить.
Ну, понимаете, сколько людей, столько и мнений. Вот. Но, тем не менее, я все-таки последовательно провожу ту мысль, что эпидемический процесс на территории России, это, конечно, звучит дико, это невозможно.
Кстати, мне очень нравится, как вы рассказываете о том, что человек пересечет границу, и только потом появятся какие-то симптомы. И, насколько я знаю, симптомы появляются, там, инкубационный период у нас сколько?
От 2 до 21 дня, но это предельные цифры.
Давно
обычно
приехали?
Обычно 4-8 дней.
Да. Я к тому, вы давно приехали?
Позавчера.
Слушайте, а могу ли я точно быть уверенным в том, что вы, например, не заражены вирусом Эбола? Вы какую-то проверку прошли?
Ну, практически, может быть, уверены, потому что все-таки мы ездили туда с академиком Малеевым Виктором Васильевичем. Вот, я про себя-то как бы не хочу особо говорить, а вот Виктор Васильевич, он является профессионалом высочайшего класса. И когда специалист работает с патогеном, с вирусом, с больными, риск заражение все равно будет сведен к минимуму в любых условиях.
С другой стороны, мы вспоминаем ту историю, когда, по-моему, опять же этот вирус Эбола, будем его так называть, чтобы всем было понятно.
Но лучше Эбола-вирус Заир, оно правильно.
Эбола-вирус Заир.
Ну, хотя это сленг, он допустимый. Сленг.
Давайте. Эбола-вирус Заир, чтобы все понимали. Когда, по-моему, у нас здесь, в России, лабораторный сотрудник какой-то, да, лаборант, проткнул себе перчатку и погиб из-за этого.
Был этот случай, но, знаете, мне не хотелось бы его обсуждать по определенным даже этическим
соображениям. Не, я понимаю, я не обсуждаю, я к тому, что сводится к минимуму, безусловно, наверное, процент, но некий существует. Проверка-то какая-то есть или нет? Вот вы приехали, или вы просто, ну, приехали, дали пресс-конференцию.
Я вам скажу, нас, конечно, проперили по полной программе. То есть вирус можно обнаружить в тканях, в частности, там, в мононуклеарных периферической крови, да, определенная проверка была. Я сейчас не хочу рассказывать, потому что она, конечно, была сверх того минимума, который необходим.
А, то есть это, да, может быть, что-то личное.
Чтобы, нет, не что-то личное, просто не хочется, чтобы слушатели подумали, что это некие стандарты есть.
Ну, послушайте, а вот вам не страшно ездить вот так? Все-таки такая работа. Можно заразиться, еще что-то?
Ну, понимаете, страх должен был присутствовать, когда я выбирал профессию. Когда профессия уже выбрана, тут уже...
Ты о чем и подумал. Знаете, как-то пытался выяснить, чем вообще занимаются вирусологи. Вот есть знакомый, который мне рассказывал о вирусологах еще советских, которые работали, насколько я понимаю, с чумой, в принципе. То есть они где-то там в степях...
Ну, только вы не забывайте, что чума — это не вирус, да, это бактерия.
Не вирус, а бактерия. Не, я не говорю, что это вирус, но они работали и так далее. И я подумал тогда, ну, это опасная профессия. Наверное, за это очень серьезно должны платить. Вот сейчас, в принципе, у нас каково вознаграждение вирусологов в России, бактериологов?
Поскольку у нас очень широкая аудитория, часть меня какая-то поддержит, если я озвучу эти цифры, но, конечно, большинство подумает, что я жалуюсь, как-то вот не хочется.
То есть низкая, да? То есть вот этот риск для жизни, он не оправдан с точки зрения финансов?
Ну, понимаете, мы работаем все-таки за определенной степени за интерес. Так же, как и вы наверняка на радио, да, ведь здесь работаете не столько
да
за высокую зарплату.
Да мы влюблены в свою работу.
Ну,
что?
И мы влюблены в свою работу,
без нее не
конечно.
Ну, понятно. Слушайте, а как-то вас страхуют, может быть, тогда хотя бы, когда вы отправляетесь в такие командировки, дополнительная какая-то страховка, что-то такое?
Знаете, может быть, мы все-таки поговорим больше про...
мне интересно просто, потому что вы тоже ведь граждане России и само отношение. Мне интересно. Ну, ладно, хорошо. Если мы говорим о России, вы говорите, вероятность того, чтобы какая-то эпидемия началась в России, она мала, поскольку у нас все-таки развито здравоохранение, да. Ну и так далее. А какова вероятность, ну, скажем, пандемии, исключая Россию? Ну, вот куда-то развитие дальше...
Пандемия.
Ну да, здесь, на весь мир.
Нет, это была бы, конечно, ужасная картина. И вообще крайне маловероятная. Вот пока что мы видим, да, это эпидемия регионального масштаба в масштабах Западной Африки. Как бы, и причем понятны причины, которые в этом регионе к этому привели. Говорить о том, что это региональная пока, да, вот достаточно локальная, кстати, эпидемия, да, перерастет в какую-то даже более крупную, говорить не приходится. Все-таки нет, это апокалиптический
сценарий. А тогда, может быть, вообще в СМИ преувеличен вот весь этот разговор по поводу Эбола? Может быть, это все наша какая-то игра воображения журналистов? И на самом деле не стоит об этом так даже масштабно говорить?
Где-то преувеличено, где-то нет. То есть понятно, что в России об этом надо говорить поменьше. Потому что, в общем, это возбуждает ненужным образом пока. Вот. А, скажем, где-нибудь в той же Западной Африке, наоборот, стоило бы говорить побольше, причем на местных языках, что, кстати, в последнее время и делается.
Ну, кстати, как они реагируют? Вот сами африканцы, они боятся, они в страхе, или им вообще все равно, ну, Эбола, Эбола,
ну, отношение,
мало ли.
Отношение к жизни и смерти там гораздо более легкое, чем у нас. То есть там, например, колоссально высокая детская, даже не детская, а младенческая смертность, 118 человек на 1000, это один из высочайших показателей в мире. До 5 лет даже там ребенка не регистрируют, по той причине, что потом не выписывают свидетельство о смерти.
Да. Да. Лишняя работа.
То, что я там видел, как в канализационных арыках купаются тут же дети, вот, говорит о том, что там просто, ну, иншалла, да? Бог дал, Бог взял. Вот, они мусульмане.
Там, ну, 85%, по-моему, там мусульмане.
Ну да, там и местные культы, и все, но, в общем, это присутствует главным образом. Вот, поэтому там-то как раз отношение какое-то более простое. Но вместе с тем, вместе с тем, надо понимать, что там огромный уровень неграмотности. То есть порядка 70, а то и местами и 80, а если мы возьмем Форестие, это племена, живущие как раз на Северно-Гвинейском Нагорье, в эпицентре природного очага, то они могут вообще быть неграмотными на 100%. И поэтому объяснить им, да, что такое этиологический агент, что такое эпидемический процесс, бывает крайне сложно. Там шаман определяет мировоззрение.
То есть шаман... Странно, кстати, если они мусульмане, почему шаман?
Не, ну, мы же сами сказали, 85%. Если мы говорим про Форестье, да, которые непосредственно там,
у них уже
там
шаман.
Местные обычаи превалируют.
Интересно. Слушайте, вот слышал еще один разговор по поводу того, чтобы создать, ну, некое там лекарство, давайте назовем условно, чтобы излечивать людей, больных вирусом, может быть, какие-то прививки, еще что-то делать. И такая есть теория, что на самом деле ничего не создается, раньше создавалось, просто сейчас не создается, потому что вот как раз нет вероятности какой-то пандемии, нет вероятности того, что это приобретет какие-то колоссальные масштабы, что да, конечно, регионально там люди погибают, бывают эпидемии региональные, но что это
но все
грозит
ведущие,
человечеству.
Все ведущие страны так или иначе над разработкой вакцин и антисывороток, конечно, всегда работали, начиная еще с 67-го года, когда впервые вирус Марбург, ну это близкий родственник, это отдельный род, Марбург-вирус, в том же семействе филоверида. Вот, когда с обезьянами, зелеными мартышками в Марбургский центр вирусологический этот вирус был занесен, как завозной случай. Вот с того момента, конечно, все ведущие страны большое внимание уделяли филовирусным геморрагическим лихорадкам. Работы всегда велись. всегда велись.
Говорят, они просто прекращались, если из открытых источников.
Проблема в том, что это все стоит денег, а ведь в современной науке, ну, равно как и в любой сфере деятельности, всегда стоит проблема цена-качество. Понимаете? Можно затратить определенные большие средства и сделать хорошую вакцину, но будет ли в ней необходимость?
Ну, то есть, будут ли ее покупать в том масштабе, чтобы эти средства, потраченные на нее, оправдались?
Да, пока это Советский Союз уделял большое внимание той же Западной Африке, ведь Гвинея это была в советское время жемчужиной Западной Африки, да, витриной социализма, вот, тогда, конечно, такие работы велись. Кстати сказать, там в городе Кинди работала русско-гвинейская вирусологическая лаборатория как раз по изучению природных очагов вирусных инфекций. Она была создана в 1977 году под научным руководством академика Дмитрия Константиновича Львова, нашего директора до недавнего времени, но сейчас он возглавляет один из ведущих отделов экологии вирусов. Тогда же, в то время, там работал Виктор Васильевич Малеев и профессор Бутенко Александр Михайлович из нашего института. В нашем институте существует государственная коллекция вирусов, возглавляемая нынешним директором профессором Дерявиным. Вот, одна из крупнейших в мире. Вот, если не крупнейших только.
Вот здесь я прошу прощения, что перебиваю. Просто у наших слушателей же тоже есть вопросы. Ага, они давайте. Потихонечку их задают. Да, 64-й говорит, что в ВОЗ не была объявлена пандемия, а то, когда был вот свиной грипп, то объявили, и та была истерика и так далее. Вот и поспитывался наш слушатель Рыжий Джим. Давайте я поставлю немного вопрос по-другому. Я уж не помню, там, когда птичий грипп был, была ли какая-то пандемия объявлена? По-моему, не было.
Нет,
да?
А при чем тут пандемия? Тогда был объявлен определенный уровень эпидемической опасности.
Эпидемической
а до пандемии речь вообще не шла. То есть это не... разные вещи.
Ну вот, значит, наш слушатель Рыжий Джим, так он подписался, не совсем прав. А в целом, вот если мы опять же говорим об опасности, о лихорадке, Эбола и так далее, насколько я знаю, я просто посмотрел цифры, это легко в интернете найти, да. От гриппа...
Вы можете даже на наш Роспотребнадзор и на сайт Минздрава выходить, там эти цифры регулярно да, обновляются.
Вот просто, вы знаете, например, в США там ежегодно от гриппа, обычного гриппа, гибнет около 40 тысяч человек. У нас гибнут люди. Никто об этом почему-то не говорит. Но вот почему такой интерес вызывает именно лихорадка Эбола? Я понять не могу, почему люди так во всем мире привязались именно к ней? Почему им интересно?
Ну, во-первых, тут постарались средства массовой информации. Раз. Во-вторых, все-таки при гриппе летальность, что-то, ну, то есть мы не путаем со смертностью, да, летальность — это процент умерших от числа заболевших. Никогда не приближался к 80-90, а местами при локальных вспышках и 100%. Ну, то есть... здесь все-таки летальность колоссально высокая. Кроме того, надо иметь в виду, что любая геморрагическая лихорадка оказывает шок на неподготовленного, ну, скажу, зрителя, ну, немножко грубое слово, да? Потому что если вы неподготовленный клиницист или вирусолог, да, вид человека с геморрагической симптоматикой произведет на вас панический ужас.
Ужас?
Да, это... Но человек, по сути, да, вот, ну, во всяком случае, при лихорадке Эбола, да, вы можете посмотреть какие-нибудь фильмы, типа «Эпидемия» там, и так далее, где это показывается.
Ну, вот, кстати, спрашивали слушатели, насколько это все похоже на правду?
Ну, может быть, немножко приукрашено. Случаи, естественно, более разнообразные бывают. Бывает выраженность симптомов совсем слабая, да, бывает именно так, как
вот в фильмах. Вот 92-й спрашивал, в фильме «Эпидемия» речь идет о лихорадке Эбола. Вот насколько правдив этот фильм, когда человек смотрит его?
Близок к истине, хотя, конечно, краски, как положено в художественном произведении, сгущены нужным образом там, где надо. Но это все-таки художественное произведение. Еще раз говорю, что бывают больные, которые совсем со слабой симптоматикой, ну, выживают, естественно. Я же говорю, все-таки 60-80%, 20% все-таки выживают, да. Но бывает так, как в фильмах, тут ничего не скажешь.
А как зарождаются подобные природные вирусы, задается вопросом 692-й.
Ну... Как зарождается жизнь, мы сейчас придем к этому вопросу.
Наверное,
потому
да.
что вирусы — это вот природно-очаговые, да не только природные. Это все-таки сочлены биоцинозов, да, антропогенных. Если мы говорим про природно-очаговые, то природных биоцинозов. И все эболовирусы, да и вообще все филовирусы — это природно-очаговые вирусы. Вот если говорить про эболовирусы, то их природным резервуаром являются крыланы. Только не путайте их с летучими мышами. У нас отряд рукокрылые подразделяется на два подотряда. Микрочироптера и макрочироптера.
Мне кажется, сейчас некоторые наши слушатели получили среднее образование хотя бы. Хорошо.
Они просто, может быть, вспомнили школьный курс. Вот. Микрочироптера — это как раз летучие мыши. А крыланы, ну, это вот летучие собаки, летучие лисицы, это как раз макрочироптера. Ну, макро, понятно, они крупнее, у них размах крыльев почти до метра, в длину они 40-60 сантиметров. Именно поэтому представляют определенный гастрономический интерес. Их активно едят в странах Африки. Угу. Вот. Но они инфекционный процесс переносят без клинической симптоматики. Но так же, как и больные люди, могут выделять его и со слюной, и с мочой.
Вот, кстати, прошу прощения, 757-й, почему-то наш слушатель так именно относится. Пожалуйста, скажите точно, как можно заразиться, а как нельзя?
Заразиться можно контактным путем. То есть любая физиологическая жидкость больного человека... Ну, пожал руку, ну, понятно, что если человек на пике геморрагических проявлений, то новый мужик уже жать не будете, да? Вот. Так все-таки, хотя в Африке уже появляется культура не жать руку.
Не жать руку.
Да, я сам удивился, но, в общем, да. Появляется культура в перчатках. Даже многие мототаксисты одевают плотные комбинезоны и ездят в перчатках.
Я надеюсь, только они не начнут там культуру какую-нибудь вскидывать руку, не возьмут себе на вооружение. Это тоже очень опасно. Но не сжать руку, вы говорите. Ладно, это я понимаю.
Нет, в общем, вирус, давайте я договорю все-таки, так. Да, передается контактным путем. Любая физиологическая жидкость человека на пике виремии содержит вирус. Это и моча, и слюна, и кровь, и рвота, потому что желудочный кровотечение.
Как же заражаются люди, я понять не могу. То есть это, ну, простые правила. Не прикасаться к чужой моче, не прикасаться к чужим каким-то
ранам. Правильно говорите. Но я о чем вам и говорю. Большая разница в культурном образовательном уровне нашей страны — это большое подспорье. Не говоря уже о наличии там здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб. Понимаете, ряд местных обычаев западноафриканских способствует как раз распространению вирусов контактным путем.
Например, какие обычаи?
Ну, например, при похоронах необходимо всей деревне обмыть покойного, и каждый с ним должен попрощаться как с живым, то есть обнять и поцеловать, чтобы... Понимаете,
да? Ну, все понятно.
Естественно, что сейчас эти обычаи запрещают, но не везде, не все общины воспринимают это нормально. Есть общины, где, в общем, приходится усмирять с помощью войск. Например, как происходит в Сьерра-Леоне и Либерии. К счастью, произошел психологический перелом.
Они потихонечку начинают
понимать. Начинают, да. И когда уже даже тела родственников, например, умершего в госпитале Донка в Конакри, начинают кремировать, это не вызывает демонстрации протеста. Большой шаг вперед.
Алексей мучается, видимо. Все-таки люди, вот хоть вы и сказали, Михаил, что вроде бы нечего бояться, Алексей волнуется. Все-таки назовите еще раз симптомы лихорадки.
Симптомы лихорадки, но резко подскакивает температура. Ну, тут вы можете это, если я сейчас это скажу, все начнете путать с гриппом, с аденовирусной инфекцией и так далее.
Конечно.
Понятно, что это везде. Трудности сглатывания, но самое опасное, конечно, появление геморрагических синдромов. Но мне непонятно, как, ну, плюс рвота, кровавый понос и так далее. Зачем знать клинические симптомы в России? Перепутать их. Вот то, что я сейчас озвучил, сейчас миллионы слушателей могут у себя их найти при расстройстве стула, при аденовирусной инфекции летней, да. Не надо.
Знаете, когда простой человек, любой, который никакого отношения к медицине не имеет, вдруг ему в руки попадается, мне просто так попадалось, любой медицинский атлас любых болезней. После этого все эти болезни можно найти.
Классический пример, да, мы находим трое в лодке, не считая собаки.
Все можно найти. Слушайте, а давайте мы сейчас прервемся на новости, а после этого я просто хотел бы, чтобы вы, Михаил, поговорили с нашими слушателями. Они могли вам, ну, в прямом эфире прям задать вопросы по телефону 7373948. Давайте сейчас новости, после этого продолжим. Всем еще раз здравствуйте. Напомню, в гостях у нас сегодня Михаил Щелканов, заведующий лабораторией экологии вирусов, НИИ вирусологии имени Ивановского. И говорим мы о эбола-вирусе заирском. Правильно?
Эбола-вирус Заир.
Заир.
Который вызвал текущую эпидемию в Западной Африке.
Да, почему? Потому что, соответственно, Михаил Юрьевич приехал как раз-таки оттуда, из Африки. И, как и обещал, давайте, звоните 7373948, потому что все вопросы вроде бы свои я исчерпал. Или просто дуркую, что исчерпал. В общем, ваши вопросы. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня Михаил зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, у меня небольшой вопрос, ответ на который сам, по крайней мере, как мне кажется, я даже знаю. Вообще существует стандартный набор простейших правил жизненных, который позволяет, насколько я знаю, защититься от большинства вирусов, инфекций и прочего. Вот хотелось бы от вас, как от специалиста, его услышать, и чтобы остальные радиослушатели.
Есть какой-то набор правил, как защититься?
Общая культура. Да?
Мой еду перед едой?
В том числе. Ведь я рассказывал, да, что вот летучие мыши те же, да, они переносчики, да?
Да.
Естественно, что они летают на плантации, да, что-то они съедают, что-то надкусывают, что-то обгаживают. Первая жертва, вот этот пациент Zero, это был двухлетний мальчик, который, судя по всему, как
не
раз
помыл еду.
Не обсосал непомытое манго, скажем, и так далее.
Как помните, у нас с серозным менингитом всегда возникают такие проблемы. Тоже у нас специалист как-то был, когда вспышка была, видимо. И он объяснял, что вот часто просто не моется еда, еще что-то.
Простейшие, казалось бы, правила, о которых, кстати, говорят постоянно, начиная с детского сада. Вот выполнение даже этих простейших правил, как правило, и позволяет избежать 90% опасности.
Ну, единственное, что моя двоюродная сестра один раз так картошку мыла с мылом перед тем, как жарить. Это, наверное, уже совсем неправильно. Не знаю, это, наверное, перебор.
Естественно, каждый для себя сам определяет меру своей компетентности в гигиенических вопросах. Но так или иначе, эту меру компетенции нужно постоянно повышать и следовать определенным правилам.
И, кстати, вот ты еще обращал внимание, врачи моют руки. Они моют руки не так, как все. Вы не обращали внимания?
Конечно,
они моют руки
с предплечьем.
Да. По локоть, если можно так выразиться.
Правильно, потому что предплечье как раз, самое, как правило, самое загрязненное место.
Вот, а обратите на это внимание, если никогда не видели. То есть то, что вы моете ладони, этого недостаточно, кисти рук, я имею в виду, а нужно вот именно с предплечьем. Если не понимаете, что такое с предплечьем, по локоть.
До локтя.
До локтя, да. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Люберцы.
Да, пожалуйста.
Хотел сказать про пробку на Октябрьском проспекте, просто это ужас.
Это ужас, ну, я понимаю. Может быть, это сейчас действительно страшнее намного какой-нибудь лихорадки и Эбола. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый день, Михаил, да. Алексей. Да. А вы помните, случай был такой, в 2009 году компания Baxter поставила в Чехию 62 килограмма субстанции для производства вакцины. И там один медик чех обнаружил, что эта вакцина была заражена двумя вирусами. Одним сильным, одним другим слабым. И необработанная радиация. Понимаете, в чем дело?
Поэтому... Понимаете, в чем дело или нет?
Ну, плохо инактивированные образцы вакцины, ну, такое бывает.
А, здесь знаете еще какая вещь? Вот нам Пут-Пут писал, еще вот люди пишут, а Закат написал, например, какова вероятность, что эта зараза рукотворна? Пут-Пут говорит, а не существует ли некая мафия ВОЗ ради прифоли фармкомпаний, что они это делали?
Тут... Понимаете, это вечный вопрос. Как только вы, журналисты, возбуждаете общественное мнение по поводу какой-либо инфекции, тут же возникает определенные идеи насчет того, что это либо рукотворно, либо это врачебная мафия и так далее.
Хотите верить, хотите нет, я боролся с этими идеями. И, вот...
Но вы волей-неволей возбуждаете, даже когда боретесь.
А, ну, не знаю, не знаю. Мы тут выясняли, когда только все эти разговоры пошли, и, в общем-то, называли и другие болезни, вспоминали и испанку.
И вирус иммунодефицита человека. Вы помните, какой был шум? Что это тоже искусственный вирус, испанка, это уж, да бог с ней, с испанкой. Вот свиной грипп совсем недавно, H1N1, PDM-09, да? Ну уж это точно мафия.
Слушайте, я ни у кого не смогу спросить, кроме вас, это личный интерес. У испанки штамм какой? Тоже H1N1?
H1N1,
а почему, они одинаковые, что ли?
Субтип 1, то есть гемагглютинин первого типа, нейраминидаза первого типа. Но существует еще понятие, как антигенный дрейф внутри одного субтипа.
Да,
они, конечно, отличаются. Это было ноль, а тут совсем другое.
Утаили мой интерес. Почему? Потому что я мучился. Я думал, почему же испанка и вот конкретно птичий грипп, да?
Нет, H1N1. А, про птичий, про H5N1 вы говорите.
Нет, значит свиной, H1N1.
H1N1 свиной,
вот,
это 2000, свиной. Пандемия 2009 года.
Да-да-да, и я все думал, почему они вроде одинаковые, чем же они отличаются, только названием или нет. Ну вот вы объяснили. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Хочу вам помочь, раз у вас закончились вопросы. У меня тогда несколько вопросов. Первый вопрос. Ведь эта болезнь появилась не вот только, она появилась несколько лет назад. Почему они только сейчас начали вот так активно говорить? Не связано ли это с тем, что только сейчас вирусологи приблизились к появлению вакцины? Потому что, ну, как американские исследователи заявляют, что будет, ну, уже к сентябрю уже будет готова вакцина. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что делают российское здравоохранение, российские власти для предотвращения попадания данного вируса на территорию Российской Федерации? Ну, ладно, давайте пока два вопроса.
Пока два вопроса, да, давайте.
Значит, ну, эбола-вирус Заир, тогда он как раз назывался вирус Эбола, да, был открыт в 76-м году. Так что известен он достаточно давно. Известен давно, но существовал все время. Еще раз говорю, потому что это сочлен природных биоцинозов. Это природный очаговый вирус. Просто его изолировали впервые. До этого люди болели, но просто без должной диагностики. Ну болели.
Не знали, от чего умирали. Да, понятно.
Ну, так это так оно обычно и бывало до... того, как наука стала развиваться в привычном нам смысле. Вот, раз. Теперь, что касается, что делает отечественная медицина, колоссально много. Перечислять все я сейчас просто не имею права, да, когда будет необходимо, все это будет озвучено, и это будут информационные поводы соответствующие. Но достаточно, еще раз говорю, посетить сайт Минздрава, посетить сайт Роспотребнадзора. Все, вся информация необходимая на данный момент, она там выкладывается.
То есть, если ты этим интересуешься, ты в любом случае уже знаешь, где это есть. Да. Да? Ну вот такой совет конкретно от вас. Посетите сайты Минздрава, посмотрите.
И Роспотребнадзора.
Может быть, там что-то есть. И вот Леди Ивановна хочет задать вопрос. Это наш специальный слушатель постоянный.
Здравствуйте, все живите. Да, Леди Ивановна, Москва.
Да, да.
Вот на территории Грузии находится созданная еще в СССР вирусная лаборатория, в которой хозяйничают американцы, и доступ в которую даже для президента Грузии запрещен. И американцы хозяйничают во всех лабораториях, созданных в республиках СССР. Не могли ли они ради наживы приложить к руку, что появилась вот эта лихорадка Эбола в Западной Африке? Спасибо.
Спасибо. Леди Ивановна задает все тот же вопрос, с которым все задаются. Могло ли быть это все рукотворным?
Вы знаете, все-таки...
Разуверьте нас уже.
Здесь как с ядерным сдерживанием, да? Мы знаем возможности наших визави, они знают наши возможности. И надо быть абсолютным дураком, чтобы в таких условиях пытаться применять биологическое оружие. Шило в мешке не утаишь. Вот. И как раз уровень отечественной вирусологии, а мы всегда принадлежали элите отечественной вирусологии, я уж молчу о том, что, собственно, вирусология была создана русским ученым Дмитрием Осиповичем Ивановским, которого носит наш институт вирусологии. Концепция природной очаговости была создана учителем моего учителя, это Павловским академиком, да, Евгением Никаноровичем. То есть уровень отечественной науки, в частности вирусологии, которая всегда входила в элиту мировой вирусологии, позволяет нам говорить о том, что наши контрагенты сознательно такие вещи делать не будут.
То есть вот эти разговоры о бактериологическом оружии, это, опять же, наши...
Разговаривать надо, но это должны делать специалисты, и я вас уверяю, они это делают.
Они это и делают. Ну хорошо, я так понимаю, на этом, наверное, нам, мы просто так примерно с вами договорились, придется, наверное, расстаться. Я не знаю, как это звучит в эфире. В общем, у нас в гостях был Михаил Щелканов, заведующий лабораторией экологии, экологии вирусов, не вирусологии имени Ивановского, Минздрава России. Очень длинное название. Вот, спасибо огромное, что пришли. Честно сказать, очень приятно было с вами пообщаться. Приходите еще. Ну, я надеюсь, что причина будет другая.
По более приятным поводам.
Да, спасибо огромное.
До свидания.